Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова. Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное». Как всегда, по пятницам у нас интервью, и сегодня мы будем говорить о движении Украины в Евросоюз, потому что одна из главных новостей недели – это, конечно, то, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского Союза начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Украина достаточно продвинулась в необходимых для принятия в ЕС реформах. Страна выполнила более 90% рекомендаций. Однако остались и не до конца решенные вопросы. Насколько быстро могут пройти переговоры с Украиной, чего от них ждут украинские власти и какие вообще могут быть сценарии? Об этом мы сегодня поговорим с политологом Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, рекомендации Еврокомиссии – это, конечно, еще не решение, но все-таки можно ли сказать, что назад пути уже нет?
Ну, назад действительно пути нет. Могут быть пути в обход, либо задержки на пути вперед. Пока существуют и доминируют позитивные ожидания. Хотя вот сегодня, к сожалению, появилась информация, которая говорит о том, что нас ожидают очень непростые переговоры и препятствия, которые ожидалось чуть позже, в виде позиции венгерской стороны и определенных препятствий с ее, ну, определенных препятствующих действий вот со стороны Венгрии, это появилось уже немножко раньше. Вот сегодня представители Венгрии официально заявили, что они против начала переговоров с Украиной. Это противоречит позиции Европейской комиссии. И вот эту такую жесткую позицию Венгрии в самом начале воспринимают по-разному. Тут два варианта. Либо Венгрия, ну, действительно настроена очень жестко заблокировать дальнейшее движение Украины, и тогда придется начинать очень сложную переговорную игру с Венгрией не только Украине, но и Брюсселю, руководящим структурам Европейского Союза. Это уже не первый раз. Второй вариант, который прогнозируют многие эксперты, Венгрия поднимает ставки намеренно и в самом начале для торгов, намереваясь добиться наибольших уступок от Киева, прежде всего по вопросу о законе об образовании и о языке. Ну, фактически Венгрия будет выбивать особый статус для венгерского меньшинства в Украине.
А вообще, насколько остро этот вопрос стоял до этого? Или сейчас только стали так...
Он стоял и до этого. Это давняя проблема. Еще с момента, когда был принят закон об образовании. Вот где-то с 2017 года эта проблема активна и достаточно конфликтно обсуждается. Кстати, тот закон критично восприняли и некоторые другие соседи Украины в Европейском Союзе, и Польша, и Румыния. Но вот наиболее сложная полемика именно с Венгрией, а здесь уже сказываются особые отношения Орбана с Россией. И я думаю, что Орбан в какой-то мере здесь действует не только в собственных интересах, но и отчасти, хотя бы отчасти, но и в интересах России.
А что тут перевешивает все-таки острота вот этого языкового вопроса или дружбы с Россией?
Нет, я думаю, что здесь еще есть очень важный фактор – эгоистический интерес самого Орбана. Вот я уже сказал, что будет давление на Украину, чтобы добиться уступок по закону об образовании и там, по законах о языке, о национальных меньшинствах, для того, чтобы получить некий вот неформальный особый статус для венгерского меньшинства, особые привилегии. Но одновременно Будапешт будет выбивать заблокированные деньги у Европейского Союза. Вот эта торговля с Брюсселем, она идет все последнее время. И в прошлом году, и в текущем году между Брюсселем и Будапештом происходят очень сложные торги в любой момент, когда надо принимать согласованное решение. Либо вот как сейчас, по 12-му пакету санкций против России, здесь Венгрия традиционно блокирует и уже не первый раз. Либо, например, когда решается вопрос о выделении для Украины специальной долгосрочной финансовой программы на 4 года, 50 миллиардов евро. И здесь Венгрия блокирует. В обмен Венгрия хочет получить замороженные средства от Европейского Союза. Средства были заморожены, потому что Венгрия является одним из главных нарушителей общеевропейских правил по верховенству права, по стандартам демократии, медиа, ну и по некоторым другим вопросам внутри Европейского Союза. Соответственно, вот через шантаж Украины, через блокирование некоторых совместных решений Европейского Союза, Венгрия пытается выбить для себя те средства, которые ей раньше предназначались, но были заморожены. Вот такая сложная ситуация. Поэтому здесь всего понемногу. И эгоистический финансовый интерес правительства Орбана в отношениях с Еврокомиссией, игра с Москвой. И думаю, что в наибольшей степени, конечно, работает такая, я бы сказал, мягкая, но неоимпериалистическая позиция Будапешта, который хочет иметь не просто влияние на национальные меньшинства в соседних странах, а который хочет, по сути, контролировать их. И иметь особые политические, административные рычаги влияния на эти меньшинства на территории других государств. И это проблема, конечно, вызов для Украины, но придется искать компромиссы. Если же компромисса не будет, то тогда придется искать какие-то другие варианты, либо ждать, когда изменится политическая ситуация в Венгрии. Варианты есть различные, но они Украину не устраивают. Ну, вот венгры говорят, мол, пусть будет некое особое партнерство с Украиной. Раньше, может быть, нас это и устроило, хотя бы отчасти, но не сейчас. Сейчас Украина настроена, тем более, что есть определенный консенсус внутри Европейского Союза на начало переговоров о членстве и в перспективе на вступление в Европейский Союз.
А насколько серьезным препятствием может быть Словакия, которая тоже недавно достаточно остро высказывалась?
Словакия скорее будет действовать в паре с Венгрией, с правительством Орбана. Фицо здесь идеологический партнер и политический партнер Орбана. Поэтому я думаю, что они могут делать в связке, в неком дуэте. Отмечу еще один важный момент, чисто тактический. Многие эксперты считают, что для Орбана было бы на самом деле выгоднее все-таки дать согласие на начало переговоров с Украиной. Почему? Потому что тогда он получит возможность как минимум 3-4 года, не меньше, шантажировать и Украину, и Брюссель одновременно в ходе этих переговоров, выбивая себе деньги от Брюсселя и уступки от Украины по разным вопросам. И тут еще можно еще договариваться с Москвой параллельно, добиваясь преференции от Москвы в обмен на торможение вступления Украины в Евросоюз. Причем эту игру можно затягивать на неопределенный срок. Вот как сейчас, например, Венгрия и Турция затягивают финальный этап вступления Швеции в НАТО. Вот такая непростая ситуация. Поэтому какой выбор сделает Орбан? Либо сейчас пойти на блокирование, либо пойти на эту длительную игру, которая для него политически и финансово представляется более выгодной. Поэтому многие все-таки предполагают, что пока на данный момент Орбан скорее поднимает ставки, максимально поднимает, и это начало его большой игры по шантажу и Украины, и Европейской комиссии. Да, это главное политическое препятствие. Те рекомендации, которые нам высказаны Европейской комиссией, они ожидались. Они большей частью имеют технический характер, и, в общем-то, их можно выполнить в течение нескольких месяцев. Собственно, алгоритм следующего движения представляется таким. Уже в декабре должен быть саммит Европейского Союза, на котором должно быть вынесено окончательное политическое решение о начале переговоров с Украиной. Если это решение будет положительным, то в марте будущего года на очередном саммите ЕС должно быть согласовано решение о дате начала переговоров и о рамке Надо будет согласовать рамку будущих переговоров. При этом параллельно будет происходить скрининг законодательства и отработка других технических моментов переговорных, подготовительных моментов. Вот очень важно, что Европейская комиссия дала согласие на такую параллельную работу. Потому что раньше это все делалось поэтапно. Сначала надо было получить разрешение на переговоры, а потом начинались подготовительные процедуры. Вот тот же самый скрининг законодательства и некоторые другие оценочные процедуры. И на них государство-кандидат могло застрять очень надолго, как это случилось, например, с некоторыми государствами Западных Балкан. Вот для Украины сделали, скажем так, более такой оптимальный режим, когда некоторые процедуры, они запараллелены. То есть, когда работа и с нашей, и с европейской стороны будет идти параллельно, а не поэтапно. Это может ускорить наше движение в Европейский Союз. Но опять-таки, если не будет политических препятствий.
А действительно ли путь Украины в ЕС не похож ни на один другой кейс страны-кандидата?
Ну, в какой-то мере так. То есть, процедуры все-таки общие. Сама логика движения, она общая. То есть вот надо получить статус кандидата, потом выполнить определенные рекомендации. После этого принимается решение о начале переговоров. Это вот такой самый, я бы сказал, содержательный и объемный этап. Потому что помимо переговоров, которые, как правило, идут не меньше 3-4 лет, надо еще будет выполнить то, о чем договорились. И могу сказать, что здесь тоже будет очень непростая работа и очень-очень непростые переговоры, потому что по целому ряду отраслей Украина рассматривается некоторыми европейскими отраслевыми лобби как очень сильный конкурент. Вот не так давно мы наблюдали так называемый зерновой кризис, когда производители зерна в ряде восточноевропейских стран, в частности в Польше и в некоторых других восточноевропейских странах, но они фактически выступили против закупки украинского зерна. И мы будем конкурентами и в дальнейшем. Поэтому надо будет согласовать квоты. Квоты на зерновом рынке, а на самом деле на всех остальных рынках. У нас уже есть определенный опыт в этом плане, и опыт достаточно положительный. Когда Украина подписывала соглашение об ассоциации, само соглашение было подготовлено еще в 2013 году, но из-за того, что Янукович отказался подписать, соглашение в итоге было подписано в 2014 году. Но вот в этом соглашении были определены квоты Украины на европейском рынке. Но это были квоты для ассоциированного государства. А если мы претендуем на то, чтобы стать полноценным членом Евросоюза, естественно, эти квоты должны быть больше. А тут мы уже вступаем в конкуренцию на отдельных рынках с конкретными производителями из отдельных стран Евросоюза. Кроме того, Украина большая аграрная страна. Большая часть бюджета Евросоюза идет на субсидии аграрным производителям. И уже сейчас возникает такая дилемма. Украина, по мнению многих наблюдателей, об этом уже есть и публикации в западной прессе, потенциально претендует на большую часть европейских субсидий, аграрных субсидий. Естественно, это будет не нравиться тем же польским фермерам, фермерам других восточноевропейских стран. И здесь возникнет проблема. Правда, наши аграрники уже готовы идти на серьезные уступки и на очень такие, я бы сказал, широкие компромиссы.
Но я так понимаю, что вот эта проблема в Польше, она особенно обострилась перед выборами, а потом как-то поутихла.
Нет, ну она, да, выборы ее усилили, я бы сказал, придали драматизма и эмоций. Было много политических заявлений в этом контексте. А потом начались переговоры. И, в общем-то, проблема урегулируется в рамках переговорного процесса. Просто политических заявлений стало меньше. А сама проблема, она остается. Но вот что важно, по квотам, конечно, Украина претендует на то, чтобы мы получили свои квоты на европейском рынке, на различных вот, отраслевых рынках. Однако, я знаю позицию части наших аграрников, которые говорят, что они готовы отказаться от субсидий европейских. А это очень серьезно. Но, естественно, в обмен на получение квоты на тех или иных аграрных рынках. Так что украинское правительство готовится очень серьезно. И проблему Венгрии, вот закон об образовании, эта проблема была известна. И наше правительство подготовилось, офис вице-премьера по европейской интеграции, они подготовили, скажем так, и свою рамку, свою тактику, свои предложения компромиссные. Уже, в общем-то, создана рабочая группа с венгерской стороной. Теперь все упирается в политическую волю. Какую тактику изберет Орбан, его правительство, и насколько агрессивно они будут действовать по отношению к Украине. И здесь, как я понимаю, Киев надеется не только на собственные усилия, но и на поддержку в Брюсселе, на поддержку Еврокомиссии, на поддержку влиятельных европейских стран. Так, чтобы мы, ну скажем так, совместно искали и компромиссы, и в то же время ну, было некое воздействие на Будапешт, чтобы Будапешт в итоге все-таки шел на некие рациональные взаимовыгодные компромиссы.
Но вот что касается помощи Украине, в Евросоюзе заявили, что смогут обойти любое вето Венгрии и предоставить 50 миллиардов евро.
Да, сейчас рассматриваются разные варианты. Если Венгрия заблокирует общеевропейскую институциональную помощь, то рассматривается вариант, когда такая помощь будет оказываться на уровне отдельных стран. Ну, то есть эти деньги будут распределены, эта финансовая поддержка будет оказываться отдельными странами Европейского Союза. Так что да, Европейский Союз настроен на долгосрочное сотрудничество с Украиной, на поддержку Украины. В общем-то, сейчас для нас принципиально новая ситуация, благоприятная ситуация, в отличие от того, что было еще 2 года назад, когда целый ряд западноевропейских стран были против и расширения Европейского Союза, и тем более против вступления Украины, достаточно большой страны, страны неоднозначной. То есть преобладал, я бы сказал, такой украиноскептицизм. И сейчас для нас очень важно, что у большинства, у абсолютного большинства стран Европейского Союза доминирует все-таки положительный подход к Украине. Есть хотя бы относительный, но консенсус относительно наших европейских перспектив. В этом смысле огромнейший прогресс достигнут. Еще 2 года назад, ну вот если брать 21 год, для Украины всегда было огромной проблемой добиться просто упоминания о перспективах нашего членства в совместном коммюнике на саммите Украина-Евросоюз. А сейчас мы уже получили статус кандидата, вот решается вопрос о начале переговоров, о вступлении в ЕС. В этом плане, конечно, прогресс огромный. Конечно, нам надо сделать будет очень многое. Но вот могу сказать по собственным впечатлениям, вот исходя из собственных контактов, из того, что я слышал и знаю, из личного опыта общения, я вижу очень деловой настрой и в Кабмине. И это не только касается офиса вице-премьера по европейской интеграции, они координируют всю эту работу, но и в других министерствах и ведомствах активно настроены на европейскую интеграцию. В каждом министерстве есть заместитель по европейской интеграции. Для офиса президента это один из главных приоритетов. Собственно, для всей страны. Для нас главный приоритет, конечно, это победа в войне с Россией. Это приоритет номер один. Но второй важнейший приоритет, который сейчас ну, уже перешел в практическую плоскость, это европейская интеграция. Поэтому Кабмину оказывается содействие, и дипломатическое содействие, и политическое содействие, как в переговорном процессе, так и выполнение ну, наших обязательств перед Евросоюзом. Конечно, возникают иногда конфликты интересов, проблемные моменты, какие-то чисто бюрократические сбои. По некоторым позициям иногда тормозит, как это ни странно, Европейский Союз. И вот, например, часть украинских экспертов опасается негативного прецедента, когда вот как раз уже в ходе переговоров, уже после того, как мы получили 7 рекомендаций от Евросоюза, вот, которые должны были выполнить после получения статуса кандидата в члены ЕС, вот в этом году уже появился новый пункт. Ну, формально он связан был вот с одной из рекомендаций, которая была и в прошлом году, это антиолигархическая политика. Но пункт касался закона о лоббировании. В принципе, ну, технически уже, это не такая большая проблема. Проект закона уже есть, он уже будет принят, но Единых стандартов лоббирования нет в Евросоюзе. И наших экспертов смущает тот факт, что раз вот появился неожиданно новый пункт, не будет ли это негативным прецедентом, и нам, допустим, после саммита в декабре или будущей весной могут предъявить какие-то новые пункты, новые рекомендации, которые мы должны выполнить перед началом переговоров с Евросоюзом. Вот тут есть определенные мины на нашем дальнейшем пути. Но в целом все-таки надо отметить, что Украина достаточно успешно справляется с выполнением рекомендаций Евросоюза. И это отметила недавно, пребывая в Киеве, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сказала, что Украина выполнила свои обязательства примерно на 90% и в условиях войны проделала огромную реформаторскую работу. То есть, конечно, это очень значимая оценка. И действительно, Украина демонстрирует, тут можно сказать, и общество, и государственные структуры совместно демонстрируют огромную нацеленность на европейскую интеграцию. И уровень поддержки европейской интеграции Украины сейчас, он самый высокий за все время существования независимой Украины. Ну, фактически больше 80% украинцев поддерживают сейчас вступление в Евросоюз. И это видят в Европейском Союзе. Вот в Брюсселе отметили это как один из положительных факторов, высокий уровень поддержки европейской интеграции. Так что есть очень много плюсов, есть очень много позитивных ожиданий, но на ближайшем пути, вот перед окончательным решением о начале переговоров о вступлении в ЕС, есть и ухабы на дороге. Самый главный ухаб венгерский, и надо выработать тактику, как его правильно объехать без рисков дорожно-транспортного происшествия.
А что будет, скажем так, большим вызовом в дальнейшей евроинтеграции? Война или реформы?
Ну, на перспективу, конечно, война. Естественно, нам предстоит большой объем реформаторской работы. Но здесь, я думаю, мы будем сотрудничать и с самим Европейским Союзом, с Европейской комиссией, с Европейским парламентом, с нашими друзьями в Европейском Союзе. Мы будем активно использовать их опыт, их знания. У нас еще даже после 2014 года в Украине работает немало советников Евросоюза. Правда, не все из них, на мой взгляд, эффективны, но тем не менее уже есть опыт взаимодействия. Поэтому по реформам, я думаю, что здесь, хотя и большой объем работы, но ожидания достаточно оптимистические. Главная, конечно, проблема на перспективу – это война. Потому что если война затянется на неопределенно длительный срок, еще на несколько лет, и если это будет, например, такая же война, как на Донбассе, ну то есть даже если масштабы будут не очень большие, будет ограничена интенсивность военных действий, но сама война будет продолжаться. Это, конечно, будет очень сильным аргументом в руках той же Венгрии, возможно, некоторых других стран, в том числе западноевропейских, которые не захотят, чтобы внутри Европейского Союза появилась воюющая страна. Это будет главным препятствием. Поэтому пока на эту тему прямых, скажем так, каких-то болезненных дискуссий нет, но все понимают, что для вступления в Европейский Союз, конечно, будет необходимо завершение войны. Так что, на мой взгляд, это будет на перспективу главная и, может быть, самая сложная проблема. Но для нас важно то, что Европейский Союз готов нам помогать уже и сейчас. Как в противостоянии российской агрессии, так и в проведении реформ, связанных с европейской интеграцией, и в процессе послевоенного восстановления Украины. И вот упомянутое уже решение о предоставлении Украине на 4 последующих года 50 миллиардов евро, это на самом деле минимум, который будет необходим нам вот, в институциональном плане. Но, тем не менее, это важно. Это свидетельство того, что Евросоюз планирует вот это тесное партнерство сохранить уже на долгосрочный период, ну, вернее, на среднесрочную перспективу, как минимум на 4 года. А думаю, что в процессе практической интеграции в Европейский Союз по отдельным инфраструктурным программам, как это было в свое время вот с Польшей, например, со странами Балтии, могут быть отдельные проекты, например, по развитию инфраструктуры. Ну, кроме того, вот в случае завершения войны, конечно же, начнется процесс послевоенного восстановления, в котором и Европейский Союз, как межгосударственная структура, так и европейский бизнес будет принимать активное участие.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был политолог Владимир Фисенко. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать подкаст «Украина. Самое важное» в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. С вами прощаюсь. До понедельника. До встречи.